Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Далее у нашей программе передача Сергея Шупа до 55-годия створения Белорусской службы Радио Свобода, передача Сергея Дубовца «Як суседиться», у доследах свободы выпускные вечеры, а починаем мы эту годину нашего эфира с интервью с громадским редактором «Тыдня» Сергеем Скрабцом.
Грамадский редактор «Тыдня» Сергей Скрабец народился в Лиде, ему 46 годов. Депутат Палаты представников Национального Сходу Беларуси другого скликання, узначалив оппозиционную депутатскую группу «Республика». Двойчы удзельнічаў у коллективных голодовках. Летом 2004 года таким чином протестовал супраць адмову керавніцтва Палаты представников вынести на разгляд поправки у выборчае законодавства. А вясной минулого года подтримливал политвязнів у белорусских турмах. После затримання у травні 2005 года Скрабца звинуватили у вымаганні кредитов и осудили на 2,5 года зняволення. Незалежные аналитики и правоабаронцы назвали той присуд политично мотивованным. На знак протесту супраць вылучаных обвинувачення провел 4 голодовки, одна из яких тягнулася 40 дзён. Праз 1,5 года зняволення вышел на волю.
Вот уже 4-й тыдень протягивает свою голодовку Миколай Автухович. Параўную гэтую акцию с попередніми. Усе их объединяет ожидание людей отстоять свои правы, нечто поменять в жизни. И все эти голодовки натыкаются на холодное равнодушие нашего громадства, нашей влады и во многом нашей оппозиции.
Зусім не выпадково Сергей Скрабец замовил журналистам «Свободы» подрыхтаваць передачу на тему «Уроки голодовки Миколая Автуховича». Люди голодают, спадзяючыся не только на лекальное вырашэнне ситуации несправедливости. Сярод іншага, яны спадзяюцца на розголос, резонанс, увагу громадскости. Ці апраўданыя гэтыя чаканні? Ці прыцягвае ў сённяшняй Беларусі народную ўвагу такая форма пратэсту, як галадоўка? З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Резонанс шмат у чым залежыць не ад галадоўшчыкаў, а ад знешніх абставін, у якіх адбываецца галадоўка, лічыць Сергей Марцелеў, рэдактар сайта Александра Казуліна. У 1997 годзе за арганізацыю студэнцкай акцыі супраць прымусовага размеркавання атрымаў 15 сутак. Абвясціў сухую галадоўку. Цяпер, праз 12 год, лічыць, што тады гэта было абгрунтаваным крокам.
Мы с коллегой и студентом объявили сухую голодовку. И голодовка в таком случае протекает более скоротечно. Без воды человек может обойтись максимум 5-6 суток. Уже на 5-е сутки тюремная администрация была вынуждена вызвать скорую помощь. И нас отвезли в реанимацию. На следующий день этот репортаж показал НТВ. Достаточно мощный резонанс в республиканской прессе, поскольку суммарный объем независимых газет тогда был не в десятки раз больше, чем сейчас.
Але дорогая лыжка до обеду, кажет народная примовка. Гэтак же и с формами протесту. Привыкают до всего, особливо до того, что отбывается часто.
На тот момент голодовка была еще, если не в диковинку, то во всяком случае вызывала куда больше резонанс, чем в 2009 году. В теперешних условиях голодовка является последним шагом, актом отчаяния, потому что она исключительно вредна для здоровья. Слушая обсуждение этой темы в автобусе, на страницах, форумах мировой сети интернет, я пришел к мнению, что когда это превращают в фарс, какие-то эстафетные или ленточные голодовки, это скорее вызывает неприятие общественности.
Сегодняшние голодовки довольно шчыльна обмерковываются у интернет-просторы на сторонках ЖЖ-часописов. Принципово кажучи, моц и однание интернет-корыстальников можно было бы скористать деля распаўсюду любой акции солидарности, у тым лику и у подтримку голодовщиков. Прикладов, коли дякуючи ЖЖ-корыстальникам возникал маготный розголос, досыть. Один из недавних – история с живым щитом, каже один из активных блогеров Абрикос, координатор проекту «Будьма» Северин Квятковский. Але розголос возникает там, где есть значность подеи. Теперешняя эстафетная голодовка выкликает у интернет-просторы больше скепсису, чем спочувание.
На сегодняшний день я не бачу такого, вот скажем, великого розголосу. Все уверены, что с этими молодыми людьми все будет добро, что их не будут сатывать в реанимации.
Ну, а вот сам ты як до этого ставишься? Ты, тебе не приходила думка там, до их долучиться, например?
Нет, не приходила. Я думаю, что это не та ситуация, вот, например, на сегодня, когда варто это робить. Вот я разумею, когда там в 90-м году в Киеве там 400 студентов начали голодовку на Майдане Незалежности, вот у той ситуации это имело сенс, и оно сколыхнуло и поплывало далее. В данной ситуации, когда люди бачили купу голодовок самых разных, и они ведали, что никто не будет себе доводить там до смерти, ну, это, поведно, все и так и ставятся, тому я бы не долучался.
Прошу прокоментовать эти слова громадского редактора «Тыдня» Сергея Скрабца.
Однак мы бачим на прикладе Яны Поляковой, якая смертью своей кинула выклик диктатуры, что то и после трагичного финала ничего не отбылося. Не вышли на улицы десятки тысяч обурных людей. Не были возбуждены криминальные справы по факте доведения до самозабойства. И народ, и улада молчали.
Вы слухаете «Радио Свобода». У ефіры передача на замову громадського редактора «Тидня» політика Сергія Скрипця. Уроки голодовки Миколая Автуховича. Теперішня голодовка протесту боковиська предпринимальника Миколая Автуховича, що відбувається за кратами у Мінську, не одразу викликали акції солідарності у столиці. Однак сьогодні уже кля трьох десятку людей почали голодувати у його підтримку. На Катеринівську площу виходять активісти, щоб виказати солідарність з полізневоленими. Наскільки відають про гетеї події звичайні білоруси, у приватності у боковиську? Як доходить до людей інформація? Ці пише про гетеї преса? І ці мають можливість довідатися про акції солідарності сам Миколай Автухович і ягоні колеги Юрій Лявонов і Володимир Осипенко? На гетею тему матеріал Сергія Островцова.
Редактор сайту «Хартия 97» Наталья Радина бывает на Костричинской площади, когда там проводятся акции у подтримку полезневоленных. Я есть свечение.
Можно сказать однозначно, что люди реагуют очень активно на акции солидарности, потому что в этот час, в 18-й године, на площади шмат людей, которые вертаются с працы. Я могу сказать, что улады этого боятся, потому что тактика ОМОНа, которую они обрали, перед ними стоит задача, как минимизовать увагу людей до этих акций. И это важно по тем, как ОМОН стоит шильными рядами перед демонстрантами, которые тримают портреты политвязням и скандуют свободу политвязням, живе Беларусь. И ОМОН завсёды стоит вельми шильно и закрывая их от людей. И на вот ушора я слышала по рации, как ОМОНовцы отрымливали загады. Именовито стоять как можно шильней, как их не было бачено на площади. Але это все даремно, потому что все это вельми втекает людей. Яны бачат шмат ОМОНовцев, яны побеходят, яны все равно бачат, что люди героично стоят на площади, потребуют свободы.
Ти повідомляє хоч щось про арештованих предпринимальників і про голодовку Автуховича в Мінській тюрмі Волковиська районна газета «Наш час».
Мы помещали официальную информацию, официальное сообщение МВД. Ну, во-первых, это не первая его голодовка. Честно говоря, мы не считаем нужным раздувать тут уже такую сенсацию.
Приватная газета «Слонімська» з'являється региональной. Старается давать новини из соседних районов, так само с Волковыского. Умовы для распавсюду теперь складаные, але несколько подписчиков у Волковыску газета «Мая», каже головный редактор Виктор Володащук.
Конечно, были материалы. После того, как были арестованы и посажены в тюрьму предпринимальника Волковыского, от имени города Тухович, мы давали такие тексты. Но тексты, конечно, не наши, а миновито, сдается, Белопана.
Про акцию у подтримку голодовки Миколая Автуховича у газеты «Слонімська» не надруковали. Были проблемы с электричностью и интернетом, говорит головный редактор Виктор Володащук. Але зазначає, что писать про гэта яны надалей будуть. А какие магчимости отримывать информацию с воли мають сами Миколай Автухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, говорит дочка опошнего Людмила Осипенко.
С момента их ареста не давали ни одного свидания. И следователь сказал, что это его принцип, еще ни один подследственный, который у него был, не получал ни разу свидания с родственниками. Поэтому, может, и месяца мы не видим, не знаем, в каком они состоянии, вообще ничего.
А какие возможности листоваться с батьком, Людмила Осипенко?
Письма получаем регулярно, ну, где-то два раза в неделю, но они проходят цензуру, поэтому так, очень абстрактно все пишет. По поводу голодовки, основная цель, я считаю, этой голодовки – привлечение внимания общественности, придание гласности этому событию, потому что если никто не будет на это обращать внимание, то ничего не изменится.
А ці мають в'язні можливість довідатися про реакцію громадськості на голодовку Миколая Автуховича за кратами?
Я пишу, что происходит, кто вообще помогает, каким образом, все это я пишу. И, по крайней мере, еще не было ни разу такого, что это не доходило. Единственное, я вкладывала в письма листовки со дня воли, вот они не дошли.
Людмила Осипенко еще рассказала, что выписала в тюрьму пресс-бол и белгазету, а мать Андрея Кима подписала у всех трех вязней в Волковыску, так само на белгазету, народную волю, комсомольскую правду. Як не дивно, народная воля доходит туда, и они ведают, что отбывается на воле. Каже Людмила Осипенко.
Пропоную прокоментувати гэты сюжет громадскому редактору «Тидня» Сергію Скрипцю, який сам неодночі голодував, добиваючися заступок во влади, притягуючи увагу громади до наболілих проблем.
Ну, владу зрозуміти можна. Вона панічно боїться любого найменшого громадського обурення. Сьогодні в Білорусі відбувається страшенний хаос. Тотальне оправдання у нас за все відказує Лукашенко. А гэта значить, не відказує ніхто, бо Лукашенко не підсудний. Коли просто влада розбещує, то абсолютно розбещує абсолютно. І не тільки верхушку, однак громадство так само.
Як ставяться до голодовки політично ангажовані люди, висвітляла Інна Студінська.
Політолог Володимир Маскевич сам тримав голодовку, коли відстоював інтереси церкви «Нове життя». Голодував серйозно, по всіх правилах, тому переконаний.
Голодовка вельми моцний сродок з ахвярою життя. А коли не йти на ахвярування життям і здоров'ям у голодовці, то гэта, ну, так бы мовіць, як сучасным моладзевым сленгам гаворыцца, панты. А пантам ніхто не верыць.
Палітык Мікола Статкевіч тройчы трымаў галадоўку. І як былы навуковец, зрабіў грунтоўную навуковую класіфікацыю галадовак.
Першая, гэта галадоўка да канца. Калі той, хто галадае, знаходзіцца ў зняволенні і ставіць тых, хто зняволіў, перад выбарам, або прыняць адказнасць за яго смерць на сябе, або даць яму свабоду. Другая галадоўка, гэта, мабыць, такая інфармацыйная. Той, хто галадае, проста хоча прыцягнуць увагу да сябе і выклікаць салідарнасць. Трэця можа быць галадоўка салідарнасці, а такая праява такой салідарнасці. Урэшце рэшт, гэта можа быць галадоўка ціску, калі праз галадоўку нейкім чынам аказваецца ціск на ўладу.
Сам спадар Статкевіч галадаваў тройчы ў 1996, 1999 і 2005 годах. І ўсе галадоўкі лічаць паспяховымі, мэты былі дасягнутыя. На пытанне, ці варта трымаць галадоўку, адказаў, што гэта трэба вырашаць, хто ідзе на такія формы пратэсту.
Безумоўна, галадоўка, каб быць паспяховай, павінна быць дастаткова працяглай. Іншы раз патрэбны неверагодныя высілкі, таму што галадаць насамрэч цяжка. Гэта шкода здоровью. Але калі вы ўжываеце першую форму галадоўкі, змагання за сваю свабоду, і выказваеце намер ісці до канца, то тут трэба просто іх мусіць перад сабой і самому вызначыцца, ці гатовы вы іх памерці за тое, каб атрымаць свабоду. І яшчэ ніколі не раю заявіць, што буду галадаць, пакуль не стане кепска. Тады яны просто будуць чакаць этого, і вашы мэты не будуць спраўджаны.
Владимир Маскевич цалкам допускає, що не завсюди удається домагчися метів, але...
Просто треба кожний раз розуміти, чого ви хочете досягнути. Одна справа – узняти гвалт, шум певний, а інша справа – добитися виконання поставленої задачі, домагчися мети нейкої і так далі. Час від часу просто голодовщики не домагаються досягнення певної мети, а просто каб шум підняти. Навіть і це допущально, коли це виступає сродком притягнення уваги громадства до певної проблеми.
Зараз немало людей розпочали голодовку солідарності з Миколаем Автуховичем. Молодий фронт тримає голодовку у офісі управи БНФ. Многі стверджають, що голодують вдома. Нехто виступає за так звану естафетну голодовку. Наскільки ефективні такі форми голодовки? Микола Статкевич виказав таке міркування.
Це форма солідарності, це форма притягнення уваги. Люди, преса не можуть дійти до цього чоловіка, який голодає у тюрмі. Маєте на увазі господаря Туховича, він це господар Казунин. Але вони можуть прийти до тих людей, які голодають на свободі, написати про них, спитатися, про того, що вони голодають. І таким чином кожен день йде інформаційна така підпитка акції протесту драматичної, коли чоловік це правди ставить на кінець свого життя до голодовки протесту господаря Туховича.
Политолог Владимир Маскевич со спадаром Статкевичем не згодны.
Я лічу это, по-перше, неэфектыўным, потому что улады маюць усе магчымасці не звертаць ніякай увагі на такую галадоўку, навошта нам тады патрэбна. Паказаць сябе, каб лі вы хочаце прыцягнуць не толькі увагу грамадства да гэтай праблемы, а і дасягнуць пэўных мэтаў, то тады, калі ласка, рабіце галадоўку па ўсіх правілах. А з першага дня медыцынскае назіранне. Коли ви йдете на ці речі, ви повинні виконувати усі норми, усі стандарти, які потрібні для цього.
Пропоную прокоментувати цей сюжет громадському редактору «Тидня», одному з лідерів білоруських соціал-демократів Сергію Скрабцу. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Можна згадати про укрживання Христа і двох розбойників, яке проходило при майклівій згоді основної маси жихарів тарочасного Єрусалиму. Це було покарання за іншодумство. Каб зараз ён з'явіўся ў Беларусі, упэўнены, у момант быў бы абвешчаны ворагам народу, бо меў свой, адрозны ад афіцыйнага погляд на жыццё, і з гэтакай самай цікаўнасцю глядзеў бы на тое наш народ. Згадваю таксама паўстанне рабоў пад кіраўніцтвам Сватака і іншыя гістарычныя факты. Дзеля чаго? Каб засведчыць памылку беларускага соцыуму, дзе чамусьці лічыцца так, калі чалавек пачаў галадоўку, барацьбу з уладай, і при гэтым не памёр, дык бунтар прайграў, бо не змог дайсці до канца.
В этих условиях тяжко заховать человечий твар, гонор и сумление. И тем не менее, такие люди есть. Николай Отохович яскравый приклад неутомованного змагара за свободу и демократию. И он не один. У всех, кто змагался и голодовали до его, так само не были в одиночестве. Вар'ятству храбрых поем мне песню. Живе Беларусь!
С Сергеем Скрабцом гутарив Александр Байчун. 20 травня сёлета спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызвалення». 5 гадоў таму з нагоды 50-гадовага юбілею ў нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы на хвалях свабоды, па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю. Сёння Сергей Шупа расказвае пра год 2004. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2004. Перадача Сергея Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Говорить Радио Свобода.
2004 год. Радио Свобода, Радио Свободная Европа імкнецца аператыўна рэагаваць на імклівыя змены ў свеце мас-медыяў. Амаль усе нацыянальныя рэдакцыі радыё маюць цяпер інтэрнэт-старонкі. Усё больш рэдакцыяў удзельнічаюць у розных тэлевізійных праектах, часта ў супрацоўніцтве з мясцовымі незалежнымі і дзяржаўнымі тэлеканаламі. У кастрычніку радыё бярэ курс на канвергенцыю. Паралельнае развіццё розных платформаў дастаўкі інфармацыі да спажыўцоў, радыё, тэлевізіі, інтэрнэту, мабільнай тэлефаніі. Беларуская служба ўступіла ў эпоху канвергенцыі ў якасці аднаго з лідараў на радыё, перадусім дзякуючы свайму вэб-сайту. Паводле колькасці наведнікаў з разліку на колькасць насельніцтва краіны, сайт Беларускай свабоды займае першае месца сярод усіх рэдакцыяў радыё. У красавіку з'яўляецца новы палепшаны варыянт дызайну, ўжо трэці за гісторыю сайту. Упершыню на сайце з'яўляецца штатны вебмайстар Владзімір Каткоўскі. Вось што ён расказваў у 2004 годзе пра перспектывы нашага вэбсайту.
Наш вэбсайт досыць папулярны сярод беларускамоўных. Колькасць наведванняў штогод расце. Я памятаю, што недзе ў 2001 годзе было каля 500 штодня, потым у 2002 вырасла да 600. І вось на дадзены момант у нас каля 700-800 унікальных наведванняў на наш сайт штодня. Варта таксама адзначыць, што свабода.орг, наш вэб-сайт, з'яўляецца фактычна адзіным вэб-сайтам у інтэрнэце, на якім штодзённа з'яўляюцца тэксты ў класічным правапісе на Тарашкевіцы. Таксама можна адзначыць, што шмат іншых рэсурсаў рэгулярна перадрукоўваюць нашы артыкулы са спасылкай на Беларускую службу Радыё Свабода, часам магчыма і без. Тыя, хто адсочваюць газетныя публікацыі, рэгулярна бачаць, што перадрукоўваюцца матэрыялы з сайту Радыё Свабода. Да інтэрнэтную эпоху існавання Беларускай службы Радыё Свабоды гэта было проста немагчыма, бо немагчыма перадрукаваць тэкст, які проста прагучаў у эфіры на кароткіх хвалях. Сёлета наша радыё адзначае 50 гадоў свайго існавання беларускай службы. І мы плануем, што якраз да гэтай даты у нас будзе новая версія вэб-сайту. На новай версіі вэб-сайту плануецца вельмі шмат новых, добрых, функцыянальных паляпшэнняў. Першую чаргу, напэўна, трэба адзначыць тое, што ў нас цяпер будзе шмат фотаздымкаў. На кожную важную падзею мы будзем спрабаваць паставіць таксама і фотаздымак з месца падзеі. Таксама трэба адзначыць новы вельмі добры дызайн. Я думаю, увогуле з новым дызайнам палепшацца і функцыянальныя аспекты сайту. Напрыклад, цяпер людзі часам скардзяцца, што вельмі цяжка арыентавацца ў нашым архіве старых перадачаў. У новай версіі гэта будзе значна палепшана. Таксама мы працягваем і надалей прамоцыю нашага сайту, рэкламаванне ягонае пашырэнне поширення нашої аудиторії. Я думаю, після введення нового дизайну і всіх тих речей, які ми будемо робити, наш сайт стане ще більш популярним. Ми розлічуємо, що кількість щоденних навідувань значно повелічиться. Так само буде поліпшена структура сайту у новій версії нашого веб-сайту, класифікація новинок, їхнє розміщення на сторонці, їхнє розміщення в архіві, структура буде поліпшена, і ми сподіваємося, що навідникам буде значно легше орієнтуватися на нашій сторонці.
Говорив Уладя Катковський. Галоўнай падзеяй году стала адзначэнне 50-гадовага юбілею беларускай свабоды. У Менску адбылося ўрачыстае святкаванне, спалучанае з прэзентацыяй кнігі «Быкаў на свабодзе». Гэта была ўжо трэцяя кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». У 2004 годзе ў гэтай серыі выйшлі яшчэ дзве кнігі: «Верш на свабоду» з перакладамі на ангельскую мову Веры Рыч і «Дуліна ад Барадуліна». Апошняя кніга мела сваю паралель у цыкле перадачу «Лета з Барадуліным».
Штодня ў нашым эфіры новая показка і эпіграма Рыгора Барадуліна.
Дни белорусской литературы в России. Великая группа белорусских письменников и московских. Нашу делегацию взначаливая Петру Збровка. На всех встречах солируя Лева Шанин. Тогда в моде была песня на ягоные слова «Как у нас во дворе». И, отповедно, скрозь она выконвалася. И так и навъелась и мне, что после застолья на грутонном подпитку я заспевал. «Как у нас во дворе есть кобель в конуре». Всех других кобелей и белей, и милей. Я гляжу под хвост, да чего ж он прост. Но я все гляжу, глаз не отвожу, тра-та-та. А Шанин побег до Броуки, а дошлите назад Барадулина, и он хамить. А до этой песни я шей нашу и троху поправил. А Лева Шанин, хлопая в ушами, ой, не отдай меня, мать. Броука по-земляцку помахал мне пальцем и поравил не чубиться за нористыми московцами.
Пару словаў пра ўласна навіны радыё ў 2004 годзе. У восень адбылася змена нашага фармату. Новы фармат захаваўся з мінімальнымі папраўкамі да сённяшняга дня. Праграма стала складацца з дзвюх простых адрозных частак: паўгадзіны падзеі дня, наступныя паўгадзіны тэматычныя перадачы. Кароткі агляд найважнейшых падзеяў дня пачаў гучаць кожныя чвэрці гадзіны. У 2004 годзе з'явіліся і новыя перадачы: «Госць на свабодзе», «Званкі на свабоду». І яшчэ адна навіна беларускай службы 2004 году – конкурсы сярод слухачоў. Да 50-гадовага юбілею быў прамеркаваны конкурс «Мая свабода». Вось як пераможца конкурсу даведаўся пра сваю перамогу у жывым ранішнім эфіры «Радыё Свабода». Алло? Алло, добрый день.
Добрый день.
Скажите, калі ласка, ці можна с спадара Миколу Савицкого запросить до телефона? Калі ласка.
Коля.
Алло.
Добрый день, спадар Савицкий.
Добрый.
Скажите, калі ласка, вас турбує Радио Свобода, Сергей Шупа.
Так.
Ці слухали ви наші програми учора або сьогодні раніцей?
Учора не, сьогодні не.
І сьогодні не. Ага, тоді я пропоную вам послухати один фрагмент нашої вчорашньої і сьогоднішньої ранішньої передачі, який вам подасться цікавим.
Так.
Урешті настав час назвати переможцю нашого конкурсу «Моя свобода», присвяченого 50-годдю Білоруської служби Радіо Свобода. Їм став... професор Микола Савицкий з Менску. Спадар Савицкий, ці ви чули гэта?
Чув, дякую.
Тоді я ще раз вас віншую з перемогою. І скажіть, будь ласка, ці сподівалися ви виграти у конкурсі?
Ні, щиро кажучи. Я, так сказати, ну, не професіонал, журналіст, так сказати, все. От,
Дозвольте, я процитую урывок з вашого конкурсного тексту. Ви пишете: «Свобода – гэта шчасце, шчасце – гэта свобода, страх – спадарожнік і ворог свободы, паўната свободы і яе сэнс залежаць ад ступені».